Я уверен, что поскольку вы приехали сюда для занятий, для обучения, то, наверное, у вас возникает немало вопросов. То есть я так думаю, я надеюсь. И поскольку материал вы получаете очень большой, и все прокомментировать, естественно, невозможно, то вы где-то такой в заначке держите всю эту совокупность проблем, которая охватывает вас, когда вы слышите высокие богословские речи. Богословские речи. Представляете, как это здорово, да. Ну вот, поскольку думаю, что я не сомневаюсь в этом, то сначала я немножечко так, с полчасика, много не буду говорить, поскольку уверен, что вам уже это просто трудновато долго слушать, тем более мудреные речи. Но, тем не менее, хочу сегодня вам предложить поговорить об одном, как мне кажется, самом главном вопросе христианского вероучения. Вот мы очень часто слышим: Господь Иисус Христос, кто Он? Искупитель, Спаситель. Правда? Что Он сделал? Спас. А что за этим стоит? Нам отвечают: спас от греха. От греха? Так мы теперь не грешные? Взял на себя грехи наши. Все, слава Богу, у нас теперь грехов нет. Как понять это? Что значит «Он спас»? Когда в Евангелии говорится все, что угодно, что и праведники пойдут в жизнь вечную, грешники в муку вечную пойдут. Так? Как же Он спас или не спас? И если спас, то опять как? Почему это крестом? И что значит «спас»? Что значит «взял на себя грехи наши»? Что это значит? Эти вопросы, я вам скажу, являются центральным вопросом христианского вероучения. Самым главным. Без их понимания нам очень трудно понимать и все прочее. Потому что когда мы не знаем, что такое Господь взял на себя грехи наши, или что значит «дни спасения миру бысть», когда мы слышим, Он уничтожил грех Адама, восставил Адама. Понимаете, это очень красивые слова, не правда ли? Но они не только красивые, они в своем содержании очень глубокие. Но надо же это понимать. Это самый основной вопрос того богословия, которое мы называем догматическим богословием. Я дерзнул говорить сегодня об этом, поскольку думаю, что вы уже не первый день слушаете, и уже, так сказать, вы привыкли слушать мудреные речи, и поэтому вас не удивит, если мы поговорим и сейчас о том же. Итак, что же такое Он спас нас? А мы все остаемся теми же, какие были до Его пришествия, с теми же грехами, с теми же страстями, со всем тем. Что же случилось? Вы знаете, этот вопрос, конечно, по нему надо прочитать бы несколько лекций. Поэтому то, что сейчас я буду говорить, это будет всего-навсего краткий конспект. Но другого выхода просто нет. Но если что-то будет непонятное, то, как я уже сказал, потом, пожалуйста, поле для вопросов открыто, и мы с вами можем поговорить более конкретно по любому из этих пунктов. Итак, что произошло для того, чтобы ответить, что сделал Христос? Вы знаете, наверное, из лекции, может быть, уже из учебника, из литературы, что первый человек согрешил. Как? Что случилось? Библия в таком, вы знаете, очень легком плане дает, наивном даже сказать, просто детски понятном и на самом деле глубинном. Да. Люди захотели стать как боги. Помните, змей отметил? будете как боги. То есть кто? Ты, Ева, и ты, Адам. Будете как боги. Вас же двое. Возомнили, что они могут стать богами. А если мы боги, то уже Бог не Бог. Бог не нужен, по крайней мере. И вот это отсечение себя от Бога, помните дальше, что Адам спрятался от Бога? Ну, звучит, понимаете, как, в каком легком стиле может ли кто-либо спрятаться от Бога? Более того, Библия говорит, что Бог спрашивает: «Адам, где ты?» Ну, где же Господу Богу знать, где Адам? Правда же? Но форма какая легкая дается. На самом деле, опять что мы видим? Отпадение выражено в этой такой форме, иносказательной, я бы сказал, элементарной, произошел разрыв между человеком и Богом, в результате которого произошло вот что. Видите, я сказал «вот что». Почему так говорю? Потому что осмысление этого вопроса в православии и, напротив, в западном богословии оказалось совершенно различным. Прям, ну, совсем различным. Ничего общего. Как в огороде бузина, а в Киеве дядька. Что общего? Ничего. И здесь то же самое. Западное богословие, забыв святых отцов, стало говорить о том, что человек безмерно оскорбил Бога. Таким образом, человек оказался виновным пред Богом. Таким образом, все люди за этот грех виновны пред Богом. Слышите? Вина первого человека лежит на всех людях, на всех нас. Вот что, оказывается, совершилось. Отсюда и ответ, что же сделал Христос? Что сделал Христос? Зачитать? Что сделал? Сейчас зачитаю. В современном католическом катехизисе, если кто видел, вот такая вот книжища, толстенный, огромный фолиант. Там все написано, все на свете. И там мы читаем следующее. Христос принес свою жизнь в жертву удовлетворения, чтобы оправдать многих и принять на себя их вину. Понятно? Правда же очень понятно. Что еще нужно? Иисус возместил нашу вину и принес Отцу удовлетворение за наши грехи. Своими святыми страстями на древе крестном Он заслужил нам оправдание. Мысль, правда, понятная? Вполне. Вполне. Он снял с нас вину. Какую вину? Та, которая тяготела над всеми людьми за грех Адама. Он оправдал нас. Что значит оправдал? Ну, знаете, как на суде. Вот виновный человек. И вдруг находится сильный адвокат или какие другие обстоятельства, и с него снимают вину. Все, снимают наручники и прямо из зала суда, как говорят, освобождают. Вот что сделал Христос. Вот такова точка зрения. Для обучающихся это надо знать. Такова точка зрения западного богословия на этот, еще раз повторяю, центральный, главнейший вопрос христианского вероучения. Надеюсь, понятно, почему главнейший. Потому что если мы не будем понимать, что сделал Христос, тогда что остается от нашего христианства? Итак, что же он сделал? И Запад говорит: мы оказались виновными. За что? За грех Адама. Не забудьте, когда вы вот на исповедь будете подходить, то вспомните, что сделал ваш дедушка и прадедушка и прапрадюшка. Ну как, значит, вы виновны? Значит, мы виновны, да? Или нет? Ай-яй-яй, до чего докатиться? Прадедушка украл курицу, А мне нужно: «Батюшка, простите». «За что ж тебя простить?» «Голубушка или голубчик, мой прапрадюшка, да, курицу украл». Он скажет: «Матушка, с вами плохо, да? В больницу, может быть, вам пора уже?» И вдруг богословие гигантской церкви, католической, миллиард с лишним членов, говорит, что мы, все люди, виновны за то, что Ева до преображения съела яблоко. Вы это проходите, да? В чем грех-то? Что до преображения? Ясно, надеюсь, понимаете. За это виновны. Это, кстати, показывает психологию западного человека. Какая-то психология, вся меркантильная, коммерческая. «Я тебе, ты мне». Вот вся психология. Христос, оказывается, просто что? Явился замечательным таким, ну, я не знаю, кем уже, адвокатом или прокурором, не знаю, но который на себя просто взял вину, и все. Какую вину? А была она? Вопрос. А была она? Вы знаете, почему это появилось? Первую причину я сказал – психология коммерческая. Вторая и, может, главнейшая причина – забыли святых отцов. Святых отцов забыли совсем. Отлучили себя от святоотеческого наследия всей древней церкви. Причем какой древней церкви? Прошу обратить внимание. Раскол, точнее, отпадение Рима произошло в 1054 году. То есть 1000 лет мы еще были вместе. 1000 лет отцы одни и те же были. И вдруг одним махом забыли их. А что же пишут святые отцы? Что они пишут? Общие, кстати, я прошу обратить внимание, общие, которых не может Рим отвергнуть. Я в библиотеках и даже спрашивал, говорю: «У вас есть святые?» «Да, да, да, вот они стоят, стоят». Ну, они стоят. Ну, стойте, стойте, голубчики. Что святые отцы пишут по этому вопросу? Я вам приведу хотя бы, мы не имеем много времени, поэтому приведу хотя бы одного отца. Святитель Кирилл Александрийский, патриарх, пишет: «Адам был побежден, но какое отношение к нам имеет это его преступление? Множество людей стало греховными не потому, что они разделяли вину Адама. Их ведь тогда еще не было, нас-то еще не было, а потому, что они были причастны к его природе». Святые отцы что говорят? Оказывается, дело не в том, что мы виновны за грех Адама, а произошло искажение человеческой природы. Какое? Какое искажение? И здесь мы находим прямо сон святых, пишет, один за другим. Прям называют, прям конкретно, что произошло с человеком. Он стал, Адам, и все его потомки, действительно, какими стали? Смертными, тленными, страстными. Природа исказилась. О виновности и говорить никто не говорит. Какая виновность? Был бессмертным, стал смертным. Представьте себе, какой ужас. Посмотрите, что творится с человеком, когда им объявляют о смертной казни. Это трудно себе даже представить. Посмотрите, какой ужас приходит человек, когда ему говорят, что он смертельно заболел. Надо же понять, что произошло. Вот, оказывается, что произошло, говорят святые отцы. Смертным он стал, болезненным он стал, тленным. То маленький родился, и до старости. Посмотрите, как тлеет, 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 пока не сходит в могилу. Вот что произошло. И это, вот это, вот эти, вот это состояние, оно обусловило тем, что человек оказался подверженным всем стихиям. Меня не уколи, меня не ударь, меня не напугай. Все, и огонь, и лед, все мне больно, и голод, и холод. Слышите, как вдруг обладавший полнотой свободы и жизни оказался сжат вот такие рамочки. Рамочки и температурные, и питательные, и прочие условия. Слышите, что случилось? Вот оно оказалось, как и пишет Кирилл Александрийский, не потому, что они были виновны за грех Адама, а потому, что они были причастны к его природе, родились от кого уже? От смертного, и стали смертны. Вот это чрезвычайно важно. Отсюда, а святые отцы и пишут, что же сделал Христос. Ни о каком снятии вины даже и речи нет. При чем тут виновность? Откуда это взяли? Это придумали богословы. Католические. Нет. Что они говорят? А что же сделал Христос? И вот здесь мы видим эту глубочайшую мысль, точную, ясную и понятную. Что же сделал Христос? Кто такой Христос? Это Сын Божий, который воспринял в себя человеческую природу. Нашу природу. Какую? Смертную, тленную и болезненную. Соединился. Вот о чем пишут прям отец один за другим отцы. Он принял, соединился, причем удивительным образом соединился. Он воспринял эту смертную природу, не будучи причастным греха. Без причастности к греху. Опять почему? Каким же образом? Очень просто. Он родился от пречистой Девы Марии и наитием Святого Духа. Вот, оказывается, он был изъят из лона греха, но природу взял какую? Смертную, тленную и подверженную болезням. Посмотрите, как он страдал в Гефсиманском саду. Посмотрите, страдал. А на кресте и говорить нечего. Так вот, отсюда, это не слишком трудно, а то я боюсь как бы не затруднить вас, да. Но я думаю, что вы теперь такие просвещенные, что можно же говорить, наверное, об этом. Отсюда святые отцы и говорят, что же совершил Христос, что Он совершил. То, о чем пишет апостол Павел, посланник евреям, прямо пишет, что Бог – вождя нашего спасения Христа сделал совершенным через страдания. Что это значит? Раз он был несовершенным, как это такое? Там стоит слово «телиосе» греческое, который именно, говорит, сделал совершенным через страдания. Что это значит? Это значит не то, что будто бы он был греховным, а теперь стал совершенным, как святые отцы. Нет, нет. Он стал через воскресение, через эти страдания, исцелил природу, вот ту природу, которая в Адаме оказалась страстной, тленной и смертной, и воскрес в какой плоти, в какой человеческой природе? Бесстрастной, нетленной, бессмертной. Попробуем понять это. Как это? Что? Святые отцы об этом прямо пишут. а думайте, что они пишут. Я вам зачитаю сейчас несколько, поскольку это просто очень важно. Святитель Григорий Ниский пишет: «Бог, восприняв в себя нашу нечистоту, сам не оскверняется от скверны, но в себе самом очищает сию нечистоту». Преподобный Исаия, отшельник: «В себе он возвратил извращенное естество к естеству первобытному». Максим Исповедник: «Через себя и в себе он обновил естество человеческое». Я так смотрю и боюсь, что не слишком ли трудно, да. Но ничего, ничего, еще труднее будет, когда будете слушать дальше лекции. Игнатий Брянчанинов пишет: «Искуплением обновлено человеческое естество, Бога-человек обновил его собою и в себе». Вы поняли, о чем идет речь? Он соединился с человеческим естеством каким? Смертным, тленным. Через страдания исцелил его, исцелил и воскрес бессмертным. Вот что произошло. Не вину взял на себя, не оправдал нас, как будто нас Господь Бог, Отец, обвинял в чем-то. Не перед кем было оправдываться. Он сам возлюбил мир, а исцелил. Но где? О! Ох, как интересно! Где? В нас? Нет. В себе самом. Ту природу, которую он воспринял. Законный вопрос: а нам что от этого тогда? А нам-то зачем тогда это? Зачем? Апостол называет и Христа вторым Адамом или новым Адамом, родоначальником нового человечества. Как от Адама мы все рождаемся естественным образом, какими? Вот такими смертными. Так, оказывается, каждый человек отныне может родиться от Христа. Родиться, но не этим плотским образом. А как? Сознательно, сознательно родиться через веру, праведную жизнь и принятие крещения. И принятие крещения. Что происходит в крещении? Один за другим святые отцы пишут. Не то, что нам эти западные говорят, что в крещении прощается первородный грех. Я обращаю на это внимание. Вы слышите, поняли, что такое первородный грех? В католическом вероучении это греховность всех нас за грех Адама. Что православные отцы говорят? Первородный грех – это смертность, тленность и страстность, в которой мы рождаемся. Поэтому в крещении мы не получаем бессмертие, не становимся нетленными. А что происходит? И вот святые отцы прямо пишут, что в крещении человек получает семя, семечко новой природы, восстановленной Христом. Только семечко. С нас ничего не снимается, кроме личных грехов. Но личные грехи прощаются в любом таинстве, если человек принимает их с верою и покаянием. А в таинстве крещения человек получает это семя благодатной новой природы, но только семечко, семя, а вовсе не полноту даров. Семечко – это не яблонька, с которой можно кушать яблочки. В пирамидах 3000 лет лежали зерна пшеницы, нашли. И никакого плода не принесли. Так и в крещении человек, получивший это семя, это зерно, может взращивать его праведной жизнью, а может каким я был, таким остался. Если в меня положили семечко, как в каменный мешок, то никаких изменений со мной и не произойдет. Так вот, что дается в крещении. Человек может получить это зернышко, обновленное Христом природы. И при правильной жизни, подчеркиваю, так, когда он в крещении дает обет какой жизни? Жизни по Христу. Тогда действительно это семя начинает прорастать и приносить плоды, вырастая в древо. И мы видим, какие потрясающие плоды часто находим у тех, кого называем святыми, преподобными, праведными и великими. О, какие плоды! Вот что, оказывается, происходит. Вот что жертва Христова принесла человеку. Вот что, чего мы можем приобщиться. Вот что значит, Он избавил нас от греха. Как? Автоматически? Нет. Нет. Не то, что западное богословие это пишет. Крестили, раз окунули трижды, и, слава тебе, Господи, уже без первородного греха. Ах, как ловко! Ах, как ловко! Недаром Толстой издевался. Один согрешил, другой всех простил. Что за игрушка? Да, по западному богословию так и получается. Игрушка? Нет! А почему дается только семечко? Чтобы не нарушить свободу человека. Он сам? Хочет он? Или нет? Спасение. Сам трудить. Вот путь, вот заповеди, вот учение. Пожалуйста. Вот те примеры колоссальные святых, как они просвещались, чего достигали. Вот, оказывается, что дается. Спасение – это акт свободный. Как согрешил свободно первый человек, так и спасаться он может только свободно, а не насильно, не магическим путем, а крестили, и слава тебе, Господи. Да, сколько угодно крещенных, которые будут находиться в самой преисподней. Нет магии в христианстве. И в крещении не какой-то этот магический первородный грех прощается, а в крещении семя дается, благодатное семя новой природы, но дается кому? Надо запомнить, кому дается. Сейчас я вот прочитаю пару цитат, и тогда увидим, что это такое. Да, о чем идет речь. Посмотрите, тот же святитель Кирилл Иерусалимский пишет. Если лицемеришь, знаете что? Ну, верю. Да ни во что я не верю. Но, говорят, надо креститься, или надо крестить там детей кого-нибудь. Он отвечает на это этим, часто нам, лицемерам. Что отвечает, только послушайте, святитель Кирилл. Если лицемеришь, то люди крестят тебя теперь, а Дух Святой крестить не будет. Как? Кому хочется? Кому хочется так креститься? Марк-подвижник пишет. Твердо верующим Дух Святой дается тотчас по крещении. Неверным же, который по обычаю, и зловерным, и по крещении не дается. Когда-нибудь слыхали вот такое? Мы совсем не знаем святых. Главное – крестить. Так крещение – это не магия. Духа Святого не заставите насильно. Взяли, окунули трижды, произнесли слова, и никуда ты, Дух Святой, не денешься. Извините, неверным и зловерным и по крещении не дается. Оказывается, когда мы говорим о жертве Христовой, о том, что сделал Христос, то видите, с чем мы имеем дело-то? Да, в крещении человек может получить это семя, семя благодатной новой жизни. Но при каком условии? Не при условии простого совершения священнодействия, а при условии веры и твердого обещания жить по-христиански. Нет этого. Если этого нет, то вы знаете, что происходит? Нет, мы не обращаем опять на это внимание. Происходит вот что. Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет: если кто недостойно причащается, то он суд себе ест и пьет. Оттого многие из вас болеют и умирают. Слышите, какие страшные слова? Если кто без веры, без благовения, без покаяния подходит к святому причастию, то суд себе ест и пьет этот человек. Да не подумаем, что это только к святому причастию относится. Нет, нет. Это относится, предупреждение, к любому таинству и к крещению прежде всего. Вы знаете, какие слова мы находим у Христа? Не мечите, не бросайте бисер жемчуга вашего. Помните? Не бросайте жемчуга вашего перед свиньями. Не давайте святыни псам. Слышите, какие вещи-то? Жемчуга не бросайте, святынь не давайте псам. Кто это такие свиньи и псы? Для свиней существует в святыне разве? Нет. Ну, что там? Ну, креститься, ну, давайте креститься. Причаститься, ну, давайте идем. Свиньи что, понимают, что такое жемчуг, да? Или бриллианты? Да плевать им на эти бриллианты. Им дай другое. Вы слышите? Не давайте святыни псам. И не бросайте жемчуга вашего перед свиньями. Ох, к чему предупреждает Господь. Когда мы хотим приступить к таинствам или другому предложить это таинство. Страшное дело. Бог – это огонь поедающий. И тот, кто подходит без благоговения, без веры, и, повторяю еще раз, без обещания христианской жизни, смотрите, чему подвергается. И напротив, если он подходит с верою, благовением, с покаянием, с обещанием: Господи, постараюсь я, насколько есть у меня сил, постараюсь жить по-христиански, буду каяться, Господи. Вот, если так человек подходит, напротив, он получает действительно благодатную силу, действительно получает ощутимую силу. И если он будет продолжать именно жить так, то постепенно это семечко, дарованное ему в крещении, будет возрастать и затем приносить прекрасные плоды Духа. Какие это плоды Духа? Какие плоды Духа? Что за плоды? Апостол Павел пишет: плод духовный есть любовь ко всем, а не только к своим. Я православного люблю, так? А вот этого буддиста ненавижу. Или атеиста, или мусульманина. Какой ужас! Я своих люблю. Любовь ко всем. Радость. Святые отцы говорят даже так. Признак благородной души какой? Когда всех встречает с радостью. Любовь, радость, мир, Боже мой! Это какое благо, когда в душе человеческой мир. Ни беспокойства, ни терзания, ни расстройства, не безнадежие, а мир. Подумайте только, мы подчас даже не знаем, что это такое, какое великое благо. Вот оно, плоды какие! На преподобного читается как раз этот апостол замечательный. Да, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Посмотрите, какие плоды действительно даются. Какое благо приносят они самому человеку и окружающим людям. Действительно, глядя на такого человека, все скажут: «О, Боже мой! Христианство – это поразительная религия! Что она делает с человеком?» Итак, вот, оказывается, в чем состоит жертва, суть жертвы Христовой. Вот что такое искупление, искупление или спасение, принесенное Христом. Он дает нам эту драгоценность. Возьмите, вы получите этот величайший дар. У вас начнется процесс спасения. Вы станете Христовыми. От вас зависит. Никакого насилия. Вы слышите? Повторяю еще раз, как в раю. Никакого насилия. Человек согрешил добровольно. Так и спасение возможно только добровольно. Никакого насилия. Поэтому и призывает: если кто веру имеет и крестится, спасен будет. Вот, оказывается, о чем идет речь. Через это мы приобщаемся тому, что Господь совершил ради нас, ради нашего спасения.